Глава пятая. Даже одна крыса, сущее бедствие для амбара, что не сожрет, то перепортит. Там же. Утро выдалось раннее, ясное, и рыска проснулась до стука в потолок. Немножко полежала, прикидывая, долго ли еще до побудки, но потом сообразила, что жара рядом нет. Девочка села, потянулась. Подпертый досками горшок стоял на месте и так злобно гудел, будто в нем варилось колдовское зелье. Рыска выглянула из окошка, сонно щурясь на затянутый утренним туманом огород и пытаясь разобрать, кто из дворовых псов бродит по клубничной грядке, репейка или ее сын Брех, уже переросший старую суку на голову, но такой бестолковый, словно этой самой головы у него вообще не было. На ночь собак спускали с цепей, и пес вечно норовил перемахнуть через забор и порыться в кротовьих кучах среди грядок, после чего кучи от грядок уже не отличались, а кроты и жонка были очень недовольны. Рыска призывно свистнула, надеясь, что Брех струхнет и вернется в будку. Тот действительно так и взвился на задние лапы, замотал головой, заполошно осматриваясь. Жар. Что он там делает? Проще Саше из бездорожья вызвать, чем этого лентяя на прополку загнать, да еще в такую рань. Мальчик заметил подругу, сердито погрозил ей, но из огорода все равно вылез. Прокрался вдоль стеночки к двери, воровато придерживая завернутую на животе рубашку. «Ты что? Муха же нас убьет!» — ужаснулась рыска, когда жар торжественно высыпал добычу на покрывало. Жонка каждый вечер пересчитывала спелые ягоды и грозно обещала, что если с утра будет хоть на одну меньше, порки не миновать. «Так ведь она про белое ничего не говорила», — рассудительно заметил воришка. «А они тоже вкусные, сладенькие. Краденое сладким не бывает». «Ну, значит, буду дофиться гойкими». Мальчик запихнул в рот сразу две клубничины, только-только начавшие розоветь с одного бока. Девочка нехотя попробовала одну ягоду. Твердая и кислая, немножко похожа на сливу. Лучше бы в лес за черникой сбегали. Столько добра перепортил. Она ж могла еще вдвое вырасти, — упрекнула рыска друга. — Ага, и достаться паселке с сестрами. — Ну уж нет, — хорохорился жар, скрывая досаду. Он-то хотел порадовать подружку. — Слышишь? — внезапно насторожилась девочка. — Что? Бубенцы звенят. Кажется, хозяева возвращаются. «Шутишь», — не поверил друг. «Они ж только к ужину собрались. До города-то 10 лучин пути. Они что, по темноте ехали?» Конец спору положил громкий стук в ворота и незнакомый встревоженный голос. «Эй, хозяева, отворяйте! У нас тут человек помирает, помощь нужна». Дети кинулись к лестнице. Растолкать храпящих в каморе батраков оказалось делом непростым. Жар слышал, как они возвращались уже после первых петухов, в полночь, дурацки хохоча и спотыкаясь. Одно место вообще пустовало. Когда толпа взъерошенных злых мужчин вывалилась из сеней, у ворот уже стояли Феся и дедок, ругаясь с незваными гостями. «Да вы кто такие будете-то?» «Люди разве не видно?» «Люди разные бывают». «Да свои мы свои, в копытье живем». Поросят в город на продажу возили. «Давай туда». Жар схватил подругу за руку и потащил в противоположную сторону, к сараям. С колоды на низенький курятник, с курятника на крышу свинарника, а оттуда видно, что делается и по эту сторону забора, и по ту. Перед все еще запертыми воротами стояла телега-двупряжка, но Мишаглобель почему-то была только одна корова, неловко вывернувшая шею из-за перекошенной упряжи. Гостей оказалось трое. Рослые усатые мужики в пыльной потрепанной одежде. У одного из носков лаптей выглядывали пальцы с черными ногтями. Другой кутался в наброшенную на плечи дерюгу. На телеге лежало что-то длинное и неподвижное. Пришельцы раздраженно уверяли, что они не разбойники. Батраки не сомневались, что разбойники именно бы и говорили это. «Езжайте вон дальше по дороге, там веско будет. А ежели наш друг вот-вот помрет?» Нам труп в доме тоже не нужен. Пустишь во двор какую-нибудь холеру, сам потом месяц не отмоешься. Да где ж он холерный? Раненый? На нас самих возле Яра разбойники напали, всю выручку отняли. Шаник отдавать не хотел, так они его ножиком. Тетя Феся неожиданно подала голосок Рыска. Пустите их, пожалуйста, они правду говорят. Ты что, их знаешь, удивился Жар? Нет, но знаю, что не врут. Девочка змейкой соскользнула с крыши и побежала к воротам. Батраки вняли не то детскому глазу, не то совести, и ворота таки открыли. Гости окриками и пинками, скорее, пока хозяева не передумали, заставили усталую корову тронуться с места и затащить телегу во двор. Убедившись, что на ней действительно лежит раненый человек, а не куча мечей под тряпьем, хуторяне подобрели. Феся побежала будить муху. Дедок, вроде как знавший толк во врачевании, послал детей за теплой водой и чистой ветошью. Копытинцы расселись на песочке под стеной дома, не веря, что их мытарства остались позади. Батраки вынесли им остатки вчерашней гулянки, полкувшина крепкого на меду и грибах кваса, несколько кусков хлеба и копченую баранью ребрину. Гости жадно набросились на угощение, охотно отвечая на вопросы. «Ага, на вчерашней ярмарке. По сребру ушли, они у нас хорошие были, подрощенные. Себе бы оставили, да побоялись, что не прокормим. Не урожай же. Лучше до весны на картошке просидеть, чем неделю мясцом побаловаться, а потом зубы на полку. Чего в городе не заночевали? Так в кормильне становиться дорого? С приличных улиц стражи гоняет, а в трущобах боязно. Мы как расторговались, сразу домой и поехали. Разложили лагерь возле Ледышкина Яра. Только каша сварилась, выходят из кустов. Мол, отдавайте кошели, добрые люди. Пришли люди злые». «А много их было?» — с тревогой спросила Муха. «До Яра всего-то 7 вёшек. Если там разбойники завелись, могут и сюда добраться?» «Человек 8. Может, еще кто-то за деревьями прятался? Саша их знает». «Беглые каторжане. Бывшие цицы или просто шваль с оружием», — деловито уточнил здоровяк-бородач, в прошлом и сам посидевший, и послуживший в царском войске, и помахавший мечами на свой наемный риск. «Какое там оружие?» — горько сплюнул ограбленный. «Босота с дубинами и ножами. У одного только сабля была, еще с войны, видать, трофейная, саврянская, и держал ее так же, как ту дубину. Сами трусили, кабы нас побольше было». Шаник узнал одного, по имени к нему обратился. «Я его тоже потом вспомнил», — поддержал другой гость. «Это ж Скорняк из малых лодок». «Точно», — хлопнул по колену приятель. «Щетиной только зарос, как вепрь, а на левую ногу охромел». «Я-то еще думаю, голос вроде знакомый». Надрывно застонал раненый, которого переворачивали на здоровый бок. Люди примолкли, прислушались. Дедок что-то там ворковал, уговаривал. Феся помогала, поливала водой из ковшика, осторожно отдирала присохшую к ране тряпку. «А малые лодки-то сгорели», — шепотом напомнил третий, самый несловоохотливый копытинец. «Да ты что!» — изумилась жонка. «А мы и не слыхали. Сгорели, сгорели дочисто. Под утро полыхнули, когда все спали. Видать, за день солома на солнце прожарилась и тлеть начала. Ну, а там искры за искрой. Ни одного дома не осталось, изгородь и та обуглилась. Половина народу в дыму задохнулась, даже проснуться не успели, особенно дети и старики». «И давно это было?» «Да уж с месяц назад, когда самая сушь стояла». «Накануне Каинова дня», — уверенно добавил второй. «Я, помнится, еще подумал, вот те лето начинается». Батраки молча, кто с ужасом, кто с черным торжеством переглянулись. Именно в ночь перед Каиновым, первым летним днем, над хутором шел купленный у путника ливень. Мог ли он потушить малые лодки? И не полыхнуло бы взамен приболотье? Или сгорели бы обе вески, а дождь спас от пожара лес? Кто знает? «Людей грабить все равно не выход», — нарушил тишину Цыка. «Мог бы, как мы, в батраки наняться. Так он же хромой. Но поискал бы работу в городе, те же шкуры скоблить. Там своей бедноты хватает. На улицах в два ряда милостыню просят. «Вы чего, вора и душегуба защищаете?» — удивился парень. «Не защищаем, а понимаем», — насупился копытинец. «У меня самого дома жена и трое детей. Как к ним на глаза без поросят и денег показаться, ума не приложу». «Но-но», — возмутился бородач, — «только посмейте наш хутор ограбить». Все невесело рассмеялись и сменили тему. Но выбросить ее из головы так и не смогли. Хозяева вернулись не вечером, как обещали, а уже к обеду. Хозяйка злая, словно недоенная коза, дети зареванные, сурок багровый и мрачно пыхтящий. «Что, и на нас разбойники напали?» — всполошилась жонка. «Нет», — с чувством сказал муж, — «разбойница! Грым за кровожадное, ежа ей под юбку!» «Ах ты, мерзавец!» — взвелась жена. «А когда мама тебе денег на племенного быка сужала, небось, кланялся, ручку целовал?» «Я ей тот долг уже лет 5 как отдал», — огрызнулся сурок, спрыгивая с телеги. «Вернул бы и тебя, да не берет». «Хам неблагодарный», — заголосила жена, к восторгу слуг и батраков, благоразумно притворявшихся глухими, чтоб не перепало и им. «Да я на тебя лучшие годы положила». «Положила, ага», — подбуркнул муж, — «лепешку коровью». На родном подворье сурок чувствовал себя куда увереннее и помаленьку расправлял плечи, поникшие в тещиной вотчине. Жена это тоже почуяла и перебросила войско на другой фланг. «Как ничего не готовили?» Три щепки спустя орала она в кухне на муху. «Хозяева на то и хозяева, чтоб возвращаться, когда им хочется. А никогда слуги соизволят их принять. Совсем от рук отбились. В углах паутина, в мисках плесень». На вероломную атаку незамедлительно ответили катапульты. Раздался оглушительный грохот, и нужда в мытье мисок отпала. «Вики!» — визгливо воззвала корова, отступая на крыльцо. «Иди погляди, что эта дура натворила! Целую стопку посуды об пол хряпнула!» Но союзные войска, оскорбленные недавним нарушением мирного договора, не пожелали вступать в бой. Смачно плюнув под ноги, сурок объявил всех баб похотливым порождением Сашия и пошел выпрягать коров. Сам, по-хозяйски проверяя, не натерла ли шкуры упряжью, и с тоской вспоминая те славные времена, когда во дворе ревела только скотина. Наскандалившись до хрипоты, жена с жонкой разбежались по комнатам, оставив слуг убирать поле боя. Феся на скорую руку поджарила яичницу с салом и луком, от которой балованные сурчата воротили носы, а корова так и вовсе отказалась выходить к столу. Рыска, подметавшая разлетевшиеся по кухне и комнате осколки, слышала, как хозяйка хлопает крышкой сундука, а потом хрустит пряником. Зловещее грозовое напряжение продержалось на хуторе до вечера. Слуги и батраки ходили на цыпочках, стараясь пореже попадаться хозяевам на глаза и даже мелькать перед окнами. Копытинцы тоже не стали засиживаться, и, убедившись, что раненному полегче и дорогу до дома он выдержит, завернули оглобли к воротам. Свободное время у рыски и жара появилось только на закате. И то с цыплячий нос. Скоро ужинать, мыть посуду и спать. Даже идти никуда не хотелось. Дети пристроились на крылечке у ног дедка, неспешно оплетающего лозой большой глиняный кувшин. «Деда, а где ты так раны штопать научился?» — уважительно спросил жар. «На войне где ж еще?» — вздохнул дед. «Там много иглой поработать пришлось». «А расскажи», — загорелся мальчишка. «Чего? Как культи бинтовал?» Дедок старательно выровнял законченный рядок. «Не, как воевал. Ты много саврян убил». «Дай-ка припомнить». Старик пожевал губами, глядя на темнеющее небо. «Ну, ежели осаду ежика считать, одного точно камнем со стены приложил. Нас тогда всех на стены поставили, и песцов, и кухарей, оборону держать. Крючья отбрасывали, веревки рубили, а если уже поздно, то каменюкой в харю. Мало их было, камней-то беречь приходилось». «Ну, — разочарованно протянул жар, — а чтоб мечом или из лука?» Дедок тихонько рассмеялся. «Дурачок ты, дурачок! Лекарь на войне куда выше тсеца ценится. Рубануть-то легко, а вот залатать. Доблесть не только загубленными жизнями меряется, но и спасенными». Мальчишка промолчал, но по недовольному сопению было ясно, какого он мнения о подобной доблести. «И уж поверь мне», — сукоризной добавил дедок, — «спасенных вспоминать куда приятнее, чем убитых. Одному путнику известно, не будут ли они тебе до конца жизни в кошмарах сниться». «Дедушка», — Рыска подала дедку очередной прутик, — «а путницы бывают?» «Бывают. Отчего ж нет?» Старик придирчиво осмотрел лозинку и одобрительно кивнул, пуская в дело. «Только очень редко».
«Почему?»
«А ты сама посуди, бабское ли это дело? Путники, они же те наемники. Не в бою, так в дороге. Ни семьи, ни дома. И спасать людей доводится, и убивать. Редко какая женщина на такое решится. Только от дурной башки, либо с горя. Эх, знавал я в молодости одну путницу». Дедок прищурился и облизнулся, как кот, вспоминающий съеденную в прошлом году перепелку. «Красавица! Умница! Любого мужика на мечах перемашет и перепьет! Ну и до прочих утех охочая!» Жар, понимающе заухмылялся. Рыска наивно пропустила дополнение мимо ушей. «Чистый парень в юбке. Впрочем, у нее и юбки-то не было, в штанах ходила. Вроде путник как путник». Только как-то поутру заглянул я ей в глаза и обмер. Пустые они совсем, холодные, будто нарочно все чувства из души вытравила. А дыру заполнить нечем оказалось. Дедок переложил затекшие ноги, левую поджал, правую и заключил. «Нет, девки, негоже вам по дорогам судьбы ходить. Сидите-ка лучше дома у мужей под крылышком, да деток растите. Нам, мужикам, проще». Мы драками, пьянками да гулянками живем, а не что-то подменяем. Рыска и не собиралась с ним спорить. Больше всего на свете ей хотелось завести семью, настоящую, любящую, построить дом на берегу реки, с парой коров, курочками и ромашками в палисаднике. И много-много детей, чтобы они вместе играли и дрались против обидчиков. А если, не приведи богиня, по веске снова прокатится война, Рыска постарается, чтобы непрошенный ребенок об этом даже не узнал. А если муж будет его бить, лучше она мужа из дома выгонит. «А что, можно иметь дары в путники не идти?» «Конечно, никто ж не неволит. Но будешь чуток везучий прочих. При жеребьевке лучший надел достанется, пожар стороной обойдет, утки в мор не передохнут, а так живи себе да радуйся». Ну их, этих путников. Пышен хлеб да горек. Девочка так облегченно вздохнула, что дедок засмеялся. Ты, коза, никак и впрямь себя путницей вообразила. Думаешь, если дитя на дудочке свиристеть научилось, то его уже в царские палаты музыкантом возьмут? Ха! Моя старуха вон тоже ведуньей была. Я еще за порог шагнуть не успею, а она уже бранится, что вечером у соседа засижусь. По молодости, как разругаемся, вечно пугало, что в пристань уйдет. Ну-ну, поглядел бы я на это. Куда? Одновременно распахнули рты дети. Пристань, казарма ихняя, путницкая. В каждом большом городе есть. Там и молодых натаскивают, и бывалые, если мимо идут, переночевать, поесть могут, чтоб по кормильням не вшивить. Что, дед, опять байки травишь? Бросил проходящий мимо Цыка. «Скажи лучше, куда горшок из сеней делся? Ты ж вечно тут на порожке сидишь, бороду проветриваешь». «Какой горшок?» — изумился дедок. Дети переглянулись и начали потихоньку пятиться от крыльца. «Да жонка уже всех этим горшком достала! Взялась после ужина какой-то хитрый сыр делать, мельничиха способ подсказала, а горшка-то и нет. Что побили, никто не признается». Кому он понадобился, непонятно. Здоровенный, старый. «Тетя, я его нашел!» Торжествующий голос пасилки одновременно пробился из-под крыши и донесся из сеней. «Так я и знал, что его крысята к себе утащили. Сейчас! Ай! Мама!» А вот теперь уж Жар с Рыской развернулись и задали стрекача.